Я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 2 градуса, днем пасмурно, небольшой дождь и до плюс 5. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 3, днем переменная облачность, плюс 6 и тоже небольшие дожди. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Москве возобновится рассмотрение уголовного дела против председателя общества «Мемориал» Олега Орлова. В Чили завершена операция по спасению шахтеров, блокированных под землей более 2 месяцев назад. США решили досрочно возобновить глубоководное бурение нефтяных скважин, остановленное после катастрофы в Мексиканском заливе. Первые результаты обсуждения нового закона об образовании. А главная тема нашей программы этим утром – начинающаяся сегодня всероссийская перепись населения. Итак, главная тема нашего эфира сегодня – начинающаяся всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. Первые результаты будут опубликованы в середине 2011, а окончательные – в начале 2013 года. Последний раз население России переписывали не так давно, в 2002. Тогда, по итогам переписи, численность населения России составила 147 миллионов человек. Сейчас, по предварительным прогнозам, она уменьшилась до 142 миллионов. Эти цифры – главный, но отнюдь не единственный итог переписи, и о том, на какие еще вопросы будет предложено ответить гражданам, мы расскажем сегодня в нашей программе. Узнаем и о том, что думают эксперты об истинных целях переписи 2010 года, ведь решение о ее проведении было принято не сразу. Другие вопросы: насколько достоверными будут полученные данные, насколько хорошо они будут защищены от попадания в неправильные руки. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим сегодня спросить, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству. Ждем ваших сообщений. С ответом на этот вопрос СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте свои комментарии на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для всех жителей России. Итак, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству в связи с начинающейся сегодня переписью? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовал наш корреспондент Надежда Гладыш.
Да, в принципе, я так понимаю, что там вопросов каких-то сверхъестественных не будет, поэтому я в рамках этого опросного листа, наверное, готов сообщить все, что угодно. Другое дело, что смысл сам этой переписи действительно не очень понятен, потому что работает Росстат, который ежедневно проводит обзоры по населению, в ежедневном порядке следит, кто родился, кто убыл, профессиональный состав населения, занятость и так далее. То есть все же эти цифры известны. Просто интересно бы знать, сколько это стоит и как расходуются средства.
Мы подумали с мужем и решили, что в квартиру вообще никого не пустят. Чего ходят? То переписчики, то с религиозными бумажками, агитаторы. Да надоели.
В Государственном архиве Удмуртской Республики имеется перепись населения 1859 года, 1897 года, 1910 года. Вот эта перепись помогла мне восстановить сведения о своих пращурах. Переписчики имеют сведения о количестве пахотных земель, о количестве скота. Класс хозяйства полностью отражен. Я восстановил свое родословие вот по одному деду 1693 года, а по второму до 1713. Это дело, я считаю, полезным.
Сказать, что мне не жалко предоставить государству сведения, но оно в последнее время так себя ведет по-хамски. Я человек по натуре-то не злой и отходчивый, но у меня бывают такие моменты, когда я думаю, а может все-таки показать им уже. На самом деле я считаю, что государство давно уже не участвует в реальной жизни населения. Может быть, и население не участвовать в жизни этого государства, не давать ему никаких сведений о себе, чтобы оно поменьше про нас знало.
Ну, думаю, я готов сообщить о себе свои паспортные данные, свою группу крови и свои отпечатки пальцев. Я бы не стала говорить завтра ничего, что касалось бы моей личной жизни, а также моих убеждений религиозных и о доходах.
Ну, после минувших выборов я никакую информацию не готов сообщить о себе государству, потому что над моим правом голосовать, над моим правом избирать тех людей, которых я считаю достойными, просто в наглой и циничной форме надругались. И теперь, когда государство просит от меня проявить сознательность, проявить гражданскую позицию, я собираюсь ее проявить именно в том, что я отказываюсь сообщать ему какие-либо сведения.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, какую информацию о себе они готовы сообщить государству. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Хамоническом суде Москвы состоится рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного прокуратурой против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Напомним, Орлов возложил ответственность за убийство чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой, совершенное в Грозном 15 июля прошлого года, на президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства, который был частично удовлетворен, одновременно и подал жалобу о привлечении Орлова к уголовной ответственности за клевету. И хотя президент Чечни потом заявил, что больше не будет настаивать на продолжении судебных разбирательств в отношении правозащитников, правоохранительные органы дали делу ход и довели его до суда. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
10 августа 2009 года в Чечне была убита руководитель правозащитной организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и ее супруг Алик Джабраилов. 15 июля того же года в том же Грозном аналогично расправились с другой известной чеченской правозащитницей Натальей Эстемировой. Эти преступления до сих пор не раскрыты, несмотря на то, что президент Чечни Рамзан Кадыров взял их расследование под личный контроль. Одновременно он отозвался о погибшей Эстемировой в эфире «Радио Свобода» 8 августа прошлого года таким образом.
Зачем Кадырову убивать женщин, которая никому не нужна, понимаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда.
И Зарема Садулаева, и Наталья Эстемирова открыто выступали с обличительными материалами о грубейших нарушениях в Чечне прав человека. И вот председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», диссидент в советские времена Олег Орлов, возложил ответственность за убийство Натальи Эстемировой на президента Чечни Рамзана Кадырова. В ответ Кадыров обратился к Орлову с гражданским иском о защите чести и достоинства. Суд признал высказывание Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Эстемировой, порочащими честь и достоинство президента, и обязал Орлова и «Мемориал» выплатить Кадырову штраф. Сам Орлов заявил, что имел в виду ответственность Кадырова за происходящее в республике, а не за совершение им преступления. Одновременно Кадыров подал жалобу о привлечении Орлова к уголовной ответственности за клевету. Кадыров начал было также судиться с журналистами «Новой газеты», председателем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, но потом по просьбе мамы отозвал эти иски. Тем не менее, прокуратура делу о клевете дала ход и довела его до суда. Олег Орлов у микрофона «Радио Свобода».
Рамзан Кадыров сказал слова, что он не хочет, чтобы преследовали по его жалобе правозащитников-журналистов. Но эти слова остались словами. Значит, за этими словами могла быть последовать какие-то действия, когда бы он с чем-то обращался к прокуратуре, потому что, в конце концов, принимает решение прокуратура. Это же не гражданское дело, а уголовное. Конечно, Рамзан Кадыров мог послать просьбу об этом, но никаких от него документов не было. Более того, как следует из материалов уголовного дела, второй допрос Кадырова, где у него по поручению следователей из Москвы, местные следователи спрашивали, а как интерпретировать ваши слова, что вы хотите, чтобы было прекращено преследование журналистов-правозащитников, в том числе и Орлова, его слова были следующие. Да, когда я говорил о прощении, то я имел в виду, что Орлов должен передо мной извиниться публично. Орлов это не сделал, Орлов не дал никаких гарантий, что больше с его стороны таких действий не будет. Более того, Орлов публично заявлял, что он ни в чем не виновен, и подвергал сомнению, что именно мама мне посоветовала такие слова сказать. А поэтому я как раз наоборот послал своему представителю в Москве Красненкову указание, чтобы как раз уголовное дело в отношении Орлова ни в коем случае не прекращалось.
Вот эти ваши слова об ответственности за убийство Натальи Эстемировой вы возложили на президента Чечни Рамзана Кадырова. Вы по-прежнему так считаете ответственен за убийство?
Ну, да, безусловно, я за свои слова отвечаю. Ну, а все более конкретно я буду говорить.
Сказал правозащитник Олег Орлов. Максимальное наказание по инкриминируемой ему части 3 статьи 129 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Чили завершилась операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. В Хамовническом суде Москвы прокурор сегодня, как ожидается, попросит назначить наказание бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. В Карагандинской области Казахстана в результате автокатастрофы, по уточненным данным, погибли 11 человек, еще 7 с различными травмами госпитализированы. В США США предъявлено обвинение 44 членам преступного синдиката, которые занимались махинациями с медицинскими страховками. Большинство обвиняемых — уроженцы Армении. На северо-западе Пакистана в результате ударов, предположительно с американского беспилотного самолета, убиты не менее 5 предполагаемых экстремистов. В Брюсселе сегодня пройдет встреча министров обороны и глав внешнеполитических ведомств стран НАТО для обсуждения проекта новой стратегической концепции организации. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным двухдневным визитом. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможно ли восстановление исторических названий в Москве после смены руководства столицы? Об этом разговор с председателем историко-литературного общества «Возвращение» Юрием Бондаренко и координатором общественного движения «Архнадзор» Константином Михайловым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свобода». «Время свободы» сейчас о главной мировой новости последних суток. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Спасены все 33 шахтера, которые поставили рекорд выживания в тяжелейших условиях после случившейся 5 августа аварии. Процесс подъема людей в специальной капсуле, которая двигалась по прорытому инженерами тоннелю, прошел быстрее, чем предполагалось. О политических и социальных последствиях для Чили операции по спасению шахтеров мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Латинской Америке Александром Гостевым.
Чили именно в этом году переживает какие-то вот драматические события. Можно вспомнить в самом конце февраля этого года разрушительное землетрясение на юге страны, где было много человеческих жертв, ущерб был невероятен, и Чили с этим справилась. Одновременно, практически сразу после землетрясения, были президентские выборы в этой стране. Левоцентристский президент Мишель Бачелет уступила место нынешнему президенту Себастьяну Пиньере, который правоцентрист. И с этими выборами Чили тоже справилась успешно. По мнению международных наблюдателей, избирательная кампания, сами выборы были очень чистыми, говоря политическим таким языком. И вот то, что случилось в августе, и завершение этого мы видим сейчас, такое, говоря, может быть, пафосное испытание, через которое Чили, видимо, психологически, политически Чили тоже справилась. Когда мы говорим о Чили, сразу вспоминается вообще 20 век. Трагические, драматические страницы чилийской истории. Чили, оно было характерным государством для всей Латинской Америки, которое показывало политические и социальные проблемы всего континента. Например, это страна, в которой в течение десятилетий не было приличных политических сил. Все политические лагеря подразделялись на или ультралевых, ориентирующихся на такой марксизм кубинского типа, либо на откровенных фашистов, Аугусто Пиночет. А потом, в течение последних 15-20 лет, а может быть меньше, государство стало обретать черты демократического развитого государства. Меняется дух людей, дух избирателей, представление их о том, какую роль играет простой человек в истории своей страны, как он может повлиять на собственную судьбу. Речь действительно идет о стране, где шла такая духовная гражданская война между людьми, а сейчас люди перед лицом, повторяю, вот этих драматических событий, они как-то чувствуют себя едиными, единой нацией, единым лагерем.
Я думаю, что не вызывает сомнений фактически, что с точки зрения воспитания чилийского патриотизма вся эта операция скажется. Если в стране дискуссия на тему о том, кто, собственно говоря, должен понести ответственность за эту аварию на шахте и что случится теперь с горнорудной чилийской отраслью, как известно, это одна из основ национальной экономики, но, судя по тому, что произошло, не самая благополучная с точки зрения безопасности труда.
Второй шахтер, который вышел сегодня утром на поверхность, тот самый, который принес мешок с сувенирами, осколками вот этой золотодобывающей руды, он сказал, продемонстрировав очень такую глубокую силу духа и чувство юмора, что подарки подарками, эйфория эйфории, но вот сейчас, дословно, люди, которые руководят этой страной, должны понять, что вот этот случай – это тот самый момент, когда нужно начинать радикальные реформы условий труда нашего народа. И в первую очередь, конечно, он говорил о шахтерах. То, как сейчас обставлена вот эта индустрия, какие там отношения между работодателем и работником, какой уровень технического обеспечения и так далее, это не развитая страна. И, разумеется, отношение до сих пор к правилам безопасности и, самое главное, просто к правам вот этих простых шахтеров такое же, каким оно было, может быть, там 50-60 лет назад. Поэтому, разумеется, что-то сейчас будет сделано неизбежно.
Всегда говорят о таких условиях. Надо вот спасти людей, а потом мы уж будем разбираться. Последствием ли хозяева шахты? Кто будут выплачивать компенсации? Кто оплатит эти огромные затраты по операции спасения, которая продолжается уже вот третий месяц? Эти вопросы решаются или дискутируются как-то в чилийском обществе?
Пока эйфория от самого спасения. Не особенно говорится о том, кто будет, например, в дальнейшем заниматься реабилитацией спасенных. Так же, как и о том, что, собственно, произойдет, ну, хотя бы непосредственно с этой шахтой, потому что, чтобы превратить ее в современное с технической точки зрения предприятие, там нужны миллионы долларов.
Есть еще один аспект, Александр, в этой, во всей истории. Один из спасаемых сейчас шахтеров – это боливиец, единственный иностранец. Отношения между Чили и к Боливии очень плохие. Эта ситуация как-то скажется на межгосударственных отношениях между Чили и Боливией?
Карлос Манами – это четвертый шахтер, которого подняли на поверхность. Он боливиец, гражданин Боливии. Идет разговор, что буквально в эти часы может прилететь на эту шахту Сан-Хосе президент Боливии Эва Моралес. Так вот, между этими странами почти 130 лет отсутствуют дипломатические отношения. Была, коротко расскажу, Тихоокеанская война, так называемая, с 1879 по 83 год, когда Чили захватила огромную часть территории Боливии, которая выходила к морю. И с тех пор Боливия не имеет выхода к океану. Этот вопрос до сих пор не решен, он очень напряженный, и если Эва Моралес хотя бы ступит на чилийскую землю, а это в трех шагах от бывшей вот 19 века границы, то это будет очень показательно.
Александр Гостев рассказывал о политических и социальных последствиях для Чили, завершившейся здесь операции по спасению шахтеров. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его рубрика «Сегодня в Америке». США решили досрочно возобновить глубоководное бурение нефтяных скважин, остановленное после аварии в Мексиканском заливе. Почему было принято такое решение и известно ли, когда фактически начнутся буровые работы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Администрация Барака Обамы отменила мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе. Это произошло на 7 недель ранее, чем она первоначально планировала. Белый дом ввел этот мораторий после того, как в Мексиканском заливе взорвалась буровая платформа Deepwater Horizon, принадлежавшая компании BP. В результате взрыва погибли 11 человек и произошла гигантская утечка нефти в воды залива. Сейчас администрация заявляет, что для предотвращения в будущем подобной катастрофы разработаны новые правила. Добычи нефти, говорит министр внутренних дел Соединенных Штатов Кен Салазар. Мы создаем золотой регламентный стандарт офшорного нефтяного и газового бурения. Наша цель состоит в том, чтобы в нашей стране энергоносители добывались в условиях максимальной безопасности и природосберегающей ответственности. Согласно новым правилам, отныне проверкой и выдачей сертификата годности для оборудования, используемого в нефтегазодобыче, будут заниматься независимые инженеры. В частности, это будет касаться перекрывающих скважины донных клапанов, подобных тому, что отказал на буровой BP в апреле. Другое новшество состоит в обязанности энергетических компаний разрабатывать комплексные планы безопасности на местах ведения буровых работ. Министр Кен Салазар отмечает и усиление персональной ответственности руководителя компании. Прежде чем компания начнет бурение в глубоких водах, ее генеральный директор обязан удостоверить соответствие буровой платформы всем новым и существующим нормативам. Нефтяная индустрия и администрация штатов, имеющих выход к Мексиканскому заливу, в течение нескольких месяцев оказывали на президента Обаму сильное давление с целью снять запрет на бурение. Этот запрет, говорят они, принес огромный ущерб экономике региона. Согласно официальным данным самой администрации, мораторий вызвал временную потерю от 8 до 12 тысяч рабочих мест. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс отрицает, что политическое давление сыграло решающую решающую роль в снятии моратория. Он говорит, что это решение администрации Обамы созрело естественным путем. Оно стало частью применения тактики вдумчивых обсуждений и встреч с общественностью, тактики, которая, прямо скажем, позволила пересмотреть временные рамки первоначального плана. Однако политолог Университета штата Мичиган профессор Уильям Аллен считает, что определенно существует связь между досрочным снятием моратория и стремлением администрации спасти демократическую партию от становящегося все более очевидным поражения на промежуточных выборах в Конгресс 2 ноября.
We know certainly that the administration had planned to maintain the moratorium at least through November.
Определенно известно, что администрация планировала поддерживать мораторий по крайней мере до конца ноября. Но тот факт, что она вынуждена пересмотреть этот график перед выборами, это явный признак того, что она ощущает политическое давление и пытается минимизировать ущерб, принесенный этим мораторием. Однако для демократов уже слишком поздно пытаться спасти свое положение за 3 недели до выборов, только за счет эффекта отмены моратория. Совершенно очевидно, что при формальном снятии моратория он продолжит действовать де-факто, учитывая введение серии новых нормативно-правовых актов, ужесточающих условия получения разрешения на бурение. Чтобы получить такое разрешение, вы должны прежде всего преодолеть повышенные регулирующие барьеры, что потребует очень много времени. Никто из руководителей энергоиндустрии не уверен в том, что сможет возобновить добычу нефти до начала будущего года. Кроме того, энергетическим компаниям и их подрядчикам придется проявлять крайнюю финансовую осмотрительность и не спеша просчитать, во что им обойдется работа по новым, более жестким нормативам. Таким образом, в день голосования на промежуточных выборах 2 ноября избиратели в регионе Мексиканского залива, скорее всего, не ощутят на себе положительных перемен. Те, кто сейчас без работы, продолжат оставаться без работы и сохранят разочарование политикой администрации. Отмена эмбарго на бурение будет иметь для них скорее теоретическое значение. Среди представителей местных властей и нефтеиндустрии в районе Мексиканского залива преобладают опасения в том, что повышение регулирующих барьеров, сопровождающее отмену моратория на глубоководное бурение, еще долго не позволит вернуть нефтедобычу в регионе на прежний уровень. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Игорь Вишневецкий представляет свою повесть «Ленинград». Российский проект фотографа Даны Киндровой «Меня вдохновляет 18 век». Беседа с лауреатом Гонкуровской премии Жаном Батистом Дель Амо. Эти и другие сюжеты представит автор сегодняшнего выпуска программы Дмитрий Волчек. А вот что вас ждет через несколько минут в продолжении информационной программы «Время свободы». Новости экономики. Центробанк России отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля. Новый закон об образовании может быть подготовлен для первого чтения в парламенте уже к декабрю этого года, а для его обсуждения создадут специальный сайт. И сразу после новостей перейдем к центральной теме нашей программы. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Спасены все 33 шахтера, которые поставили рекорд выживания в тяжелейших условиях после случившейся 5 августа аварии. В Хамоническом суде Москвы прокурор сегодня, как ожидается, попросит назначить наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня начинается заключительный этап процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа, в рамках которого их обвиняют в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. По оценке Службы государственной статистики, население России составляет сейчас примерно 142 миллиона человек. В США предъявлено обвинение 44 членам преступного синдиката, которые, по данным правоохранительных органов, занимались махинациями с медицинскими страховками. Большинство обвиняемых – уроженцы Армении. На северо-западе Пакистана в результате ударов, предположительно, с американского беспилотного самолета убито не менее 5 предполагаемых экстремистов. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным двухдневным визитом. Особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено реализации совместных проектов в энергетике и горнорудной промышленности, инвестиционно-финансовой сфере, а также в области военно-технического сотрудничества. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня завершает официальный визит в Ливан посещением приграничного района с Израилем.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашей программы. Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. Первые ее результаты будут опубликованы в следующем году. Самый ожидаемый среди них – численность населения России, которая по итогам прошлой переписи 2002 года составила 147 миллионов человек. Однако наибольший интерес для специалистов представляют сведения, которые граждане сообщат в переписных анкетах. И вот здесь встает вопрос, насколько защищена их конфиденциальность. Как заявляют организаторы переписи, жители страны должны без опасений отвечать на вопросы в анкетах, сведения будут анонимными и не смогут кому-либо нанести вреда. И все же, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Ответов на этот вопрос, напомню, мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели, продолжаем принимать ваши сообщения. Прямо сейчас вы можете поделиться своим мнением в прямом эфире, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Но сначала давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Демографические сведения станут собирать, используя три вида переписных листов, сообщает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Форма L – это переписной лист, который заполняется на каждого человека, который является постоянным жителем России, вне зависимости от гражданства, от места рождения, национальности и других характеристик, но проживает на территории нашей страны год и более. Форма П посвящена жилищным условиям человека. И форма В – это то население, которое находится на территории нашей страны временно, меньше одного года. Мы проводили большую работу с очень сложными категориями – это иностранцы. Это, прежде всего, конечно, иностранные рабочие, студенты. Надеемся, что работа и со средствами массовой информации диаспор, и с лидерами диаспор, и с посольствами приведет к тому, что мы здесь снимем страхи у иностранцев.
А подавляющее большинство населения, согласно предварительным опросам, относится к переписи куда более лояльно, чем это было во время предыдущей кампании 2002 года.
Когда почему-то нас подозревали, что мы базы данных будем продавать на всех людей, на Горбушке, на Митинском радиорынке, может быть, потому что базы не продавались, может, никому не нужны, и, может быть, отношение стало к нам лучше.
Каждая перепись чем-нибудь отличается от предшествующей. Вот новшество этого года.
То, чего не было никогда. Впервые, если мне память не изменяет, сделали американские статистики в переписи 2000 года. Мы сделаем это сейчас. Такую базу микроданных открытого доступа. У нас база микроданных есть по прошлой переписи, но она не открытого доступа. База, где будут доступ к записям по нескольким миллионам людей. Конечно, соблюдение конфиденциальности, исключение не только прямой, но и возможности косвенной привязки переписного листа к конкретному человеку или семье будет обеспечено. Мы, видимо, закроем поля, связанные с названием населенного пункта, чтобы уже точно обезопасить это. И тогда все, прежде всего, конечно, это интерес у экспертного сообщества, смогут самостоятельно обрабатывать информацию, не только работая с теми готовыми таблицами, которые мы делаем, но и делать эти таблицы.
Как говорит Александр Суринов, база микроданных будет составлена таким образом, что даже если в каком-нибудь регионе обнаружится один-единственный человек экзотической для России национальности, вычислить его будет невозможно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, в связи с начавшейся всероссийской переписью населения. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. А я, просмотрев сообщение, которое мы уже успели получить к этому моменту, должен констатировать, что большинство тех, кто нам пишет, никакой информации о себе государству сообщать не намерены. И таким образом успех нынешней переписи, в общем-то, ставится под большой вопрос. Вот как мотивируют это те, кто прислал нам сообщение. Это государство даже близко на порог не пущу, пишет нам Владимир Михайлович, правда, без указания каких-либо причин. Вот есть одна причина, которую я часто встречал в средствах массовой информации. Они пишут о том, что государство и так в современном мире обладает практически всеми данными о гражданине. И то же самое пишет наш слушатель Александр. В компьютерную эпоху государство имеет обо мне все данные, а сообщать личную информацию я не собираюсь. Примерно в таком же духе большинство комментариев, оставленных читателями нашего сайта www.svobodanews.ru. Итак, почему же россияне не хотят оставлять, не хотят сообщать государству никаких данных о себе, вот в частности во время начавшейся сейчас переписи? Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что наше государство на текущий момент, оно асоциальное. В том смысле, что оно ведет, собственно говоря, наступление на права трудящихся по всем, по сути, направлениям. Куда вы ни посмотрите, везде ведется ущемление прав населения. Вот возьмите даже простой вопрос. Вот пенсионеры имеют вклад в Сбербанке. Пожалуйста, им сейчас проценты там урезали, так что меньше инфляции. Получается, идет, Сбербанк ведет ограбление миллионов.
Владимир, прошу прощения, я вас перебью. Ну вот если исходить из того, да, что вы обижены на государство.
Я не обижен на государство, нет.
Ну и что же, вы собираетесь во время переписи, вы собираетесь отвечать на вопросы переписного листа?
Я вам на этот вопрос сразу сказал, что раз государство социальное, то значит передача ему каких-либо сведений может нанести ущерб обществу. Государство просто посмотрит, где что, и может получиться так, что оно озаботится изъятием, как говорится, того, чего у людей, как оно сочтет, достаточно много, и может потребовать, чтобы оно поделилось с ним. А поделиться оно может, изъятие оно очень легко может достаточно обесценивать деньги, оно уже научилось средствам манипулирования.
Спасибо, Владимир. Ну, примерно такого же мнения придерживается наш слушатель Николай, который считает, что бывшие советские люди как раз расскажут о себе переписчикам всю правду, а новорусские, ограбившие страну, которые, очевидно, боятся, что у них все отнимет, как раз переписчиков к себе не пустят. Еще один звонок у нас. Виталий из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Я москвич, и я как раз старосоветский человек. Но я не желаю участвовать в переписи по следующим причинам. Во-первых, все данные обо мне давным-давно известны, и это какая-то хитрость, ханжество какое-то проявляется государством в отношении меня. Во-вторых, я лишен права выбора на всех уровнях. На всех уровнях управления государством находятся люди, которых я не выбирал и вряд ли бы когда-нибудь выбрал. Наконец, я лишен, как и все москвичи, права вече. То есть нас лишают права по исполнению 31-й статьи Конституции, где мы могли бы свободно, без оружия, без всякого бунта, обсуждать проблемы, которых в Москве сложилось очень много. Наконец, я просто лишен права выбрать того мэра, которое бы было по душе мне и всем москвичам. Спасибо за внимание.
Спасибо. То же самое, как вот слышали, вы уже говорили люди в Ижевске, один из людей, с которыми беседовал наш корреспондент, действительно, обида на государство есть, и в том числе за отмену выборов в отместку, если можно так выразиться, люди в переписи участвовать не хотят. Вот еще одно сообщение. Нашей власти совершенно безразлично, сколько народу живет в стране. Все их действия направлены для того, чтобы удержать свою собственную власть. Поэтому считаю, что участвовать в переписи не нужно. И напротив, некоторые люди признают, что действительно государство про каждого, грубо говоря, все знает, но именно поэтому зачем что-то скрывать. Да, вот Сергей из Кисловодска пишет, что именно по этой причине он и готов, собственно, сообщить переписчикам любую информацию, ответить на любые вопросы переписных листов. Давайте послушаем еще один звонок. Наталья из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Я не буду делать никаких о себе давать сведений, потому что у меня лежат документы юристами составленные о том, как отказаться и от переписи, и от, то есть причины, по которым мы отказываемся, православные, от переписи, и почему мы не хотим электронных в будущем, для которых вот эта база делается, электронных единых паспортов, которые в итоге закончатся чипированием, о чем на канале Ц Гудков, указывая на достоинство и преимущество чипирования подкожного.
Спасибо, Наталья, понятно. Но отказаться от переписи можно просто так, для этого никакие юридические документы документы, никому показывать не надо, просто отказывайтесь, и все. Я добавлю, что сообщений у нас еще много, и звонки тех слушателей, которые мы не успели дать в эфир, вы можете нам позвонить через час, мы продолжим обсуждать эту тему. Напомню, сегодня в России началась всероссийская перепись населения, и мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России с 13 октября отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, от 26 до 41 рубля, установленный в январе прошлого года, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. При этом, по его словам, расширены с 3 до 4 рублей, то есть по 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора, когда текущий биржевой курс приближается к ним, банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет, по экспертным оценкам, 32 рубля 90 копеек, а верхняя – 36 рублей 90 копеек. Банк России, по словам Алексея Улюкаева, намерен и дальше расширять границы плавающего валютного коридора рубля вплоть до полной его отмены через какое-то время и переходу к свободному курсу образования. Инфляция в России за период с 1 по 11 октября составила 0,3%, а в целом с начала года 6,5%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году накопленный рост потребительских цен составил к 11 октября 8,1%. Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение третьего квартала 2010 года, по данным Центрального банка страны, увеличились на 194 миллиарда долларов, или почти на 8%, и составили к 1 октября 2 триллиона 650 миллиардов долларов. Вторыми в мире валютными резервами располагает Япония, примерно 1 триллион долларов, а третьими – Россия, почти 500 миллиардов долларов. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в течение августа увеличился на 0,8% после роста в июле на 0,1%, а к уровню августа прошлого года на 7,5%, сообщило агентство Евростат. Самый высокий рост был отмечен в Эстонии почти на 23% к уровню августа прошлого года и в Латвии на 20,5%, а самый низкий в Греции, сокращение промышленного производства на 0,3%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 4 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили завершилась операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня начинаются прения сторон. Сегодня стартовала всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В Карагандинской области Казахстана в результате автокатастрофы, по уточненным данным, погибли 11 человек, еще 7 с различными травмами госпитализированы. В США предъявлено обвинение 44 членам преступного синдиката, которые занимались махинациями с медицинскими страховками. Большинство обвиняемых – уроженцы Армении. На северо-западе Пакистана в результате ударов, предположительно, с американского беспилотного самолета убито не менее 5 экстремистов. В Брюсселе сегодня пройдет встреча министров обороны и глав внешнеполитических ведомств стран НАТО для обсуждения проекта новой стратегической концепции организации. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным двухдневным визитом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим его рассказом о самых интересных публикациях сегодняшней российской прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Павел Куравский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Если можно, сначала коротко о заголовках и первополосных публикациях.
Да. Химкинский лес дорос до Европейского. Первый участок новой трассы может оказаться последним, пишет сегодня «Коммерсант» на первой полосе. Российские экологи, защищающие Химкинский лес, заставили Еврокомиссию сомневаться в возможности поддержки проекта строительства трассы Москва-Санкт-Петербург его банковскими структурами. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк ждут новых вариантов реализации приостановленного проекта трассы. Если Евросоюз заморозит переговоры, это остановит переговоры по другим участкам трассы, а Химкинский участок 15-58 километры, финансирующийся бюджетом и госбанками, на многие годы может стать единственным участком новой дороги. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте». Чиновники напутали с управляющими компаниями. Неустановленных сотрудников префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Как напоминает «Коммерсант», накануне Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и мошенничества в префектуре Северо-Восточного столичного округа. По данным следствия, неустановленные пока чиновники привлекли для проведения конкурсов на заключение государственных контрактов коммерческие организации, не имевшие на это никакого права. При этом на счета этих организаций по подсчетам сотрудников СКП с 2007 года было перечислено из бюджета не менее 5 миллионов рублей. В Следственном комитете не исключают, что часть этой суммы могли присвоить сотрудники префектуры. Перезагрузка не пошла. Новый министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, приехав в Россию, не стал делать резких заявлений, но демонстративно обсудил с правозащитниками смерть Магнитского и суд над Ходорковским. Как напоминают ведомости, совместная работа по линии спецслужб была заморожена в 2007 году после отказа России выдать депутата Андрея Лугового, обвиняемого Лондоном, в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В то же время прекратились переговоры об облегчении визового режима, произошла взаимная высылка дипломатов, были закрыты два представительства Британского совета, Великобритания резко осудила конфликт с Грузией и требовала ввести санкции против России. В ходе нынешнего визита стороны задекларировали принципиальные позиции. Как пишут ведомости, Лугового нужно судить в Великобритании, заявил Хейк. Лавров ответил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном по делу Александра Литвиненко, но исключительно на основе российских законов, которые запрещают экстрадицию российских граждан. Демонстративным шагом можно считать то, что до переговоров с Лавровым Хейк встретился с группой российских правозащитников во главе со Львом Пономаревым. Москва готовит почетную сдачу Приднестровья, пишет независимая газета. Евросоюз обсуждает возможность принять в свои ряды объединенную Молдавию. Евросоюз предложил России уступить ему Приднестровье, обещая открыть дорогу уже объединенной Молдавии в ЕС в ближайшее время. Об этом, по словам немецкого эксперта Александра Рара, пойдет речь на встрече Ангелы Меркель, Николя Саркози и Дмитрия Медведева, которая должна состояться 17-18 октября. Источник независимой газеты в МИД Молдавии подтвердил, что переговоры по этому поводу ведутся как с Кишиневым, так и с Тирасполем. Приднестровью при этом обещают всевозможные экономические льготы. Чем соблазняют Москву, пока неизвестно. Мосгорсуд ждет Юрия Лужкова. Дело об отмене итогов выборов в Мосгордуму отложено из-за его неявки. Как пишет «Коммерсант», Мосгорсуд вчера перенес досудебную подготовку по иску «Справедливой России» об отмене итогов прошлогодних выборов в Мосгордуму на 25 октября. Продлить сроки пришлось из-за того, что в суд не явились заинтересованные лица экс-мэр Юрий Лужков и представители московского отделения «Единой России». $4 за человека. Сегодня в России стартовала перепись населения. Полученные данные пригодятся разве что федеральным и местным чиновникам. Бизнесу нужны более подробные исследования, пишут ведомости. Проведение переписи, по данным руководителя Росстата Александра Суринова, обойдется примерно в 17 миллиардов рублей. Затраты на перепись в России значительно ниже, чем в других странах, уверен чиновник. В США, по его данным, речь идет о $50 на человека, а в России лишь о 4. Предварительные итоги переписи появятся в апреле следующего года. Окончательные в конце 2012 года. Официальные данные опубликуют еще через год, в конце 2013. Ну и еще вот такой материал. В Россию, наконец, придет «Формула-1». Сегодня губернатор Краснодарского края подпишет соглашение об этом с владельцем гоночной серии Берни Эклстоуном. Автодром помогут построить крупнейшие российские компании. Как пишут ведомости, по контракту российская сторона получит право на проведение гонок с 2014 по 2020 годы с возможностью продления еще на 5 лет. Трасса для российского этапа «Формула-1» будет построена в Олимпийском парке в Эмеретинской долине Сочи. В церемонии подписания контракта примет участие Владимир Путин, сообщила пресс-служба правительства. Строить трассу будут с помощью целой группы российских компаний, среди них Ростехнологии, РЖД, Мегафон, Лукойл, Русал. Сегодня с их представителями также будет подписано рамочное соглашение.
Спасибо, Павел. Это был обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский. Таковы вкратце основные публикации в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных из них мы поговорим в следующем часе информационной программы «Время свободы». А в завершение этого часа еще об одной важной российской теме. Новый закон об образовании может быть подготовлен для первого чтения в парламенте уже к декабрю этого года. А для его обсуждения создадут специальный сайт, такой же, как был сделан для обсуждения закона о полиции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Что изменит новый закон и можно ли в нем учесть интересы всех участников образовательного процесса? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слушаний, состоявшихся накануне в Государственной Думе. Подробности расскажет обозреватель «Радио Свобода», автор и ведущий программы «Классный час» Тамара Леленкова.
Законопроект об образовании в Российской Федерации обсуждается вот уже несколько месяцев. Но пыл споров вокруг четвертой редакции закона ничуть не уменьшился, скорее наоборот. Дмитрий Медведев предложил даже создать специальный сайт и комиссию, которая займется организацией народных слушаний этого законопроекта. Пока Министерство образования организует интернет-площадку, в Государственной Думе Российской Федерации взвесили все «за» и «против» нового документа. «Против» оказалось больше. Из выступления Марьяны Безруких, директора Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Реформа образования в России началась в 1901 году и перманентно идет в течение последних 110 лет. При этом ни одна инновация в образовании, ни одна реформа за последние 50 лет, мы это проанализировали, не учитывала ребенка. Экономические условия, политические условия, там ситуацию в стране, все что угодно. Для чего? Давайте мы, наконец, определим четко задачи. Потому что именно от определения задач зависит все остальное. И полагаю, что задачи должны быть определены для каждой ступени образования. У нас не может быть общих задач для дошкольного и вузовского. А на самом деле они одни.
Один из наиболее частых упреков к авторам законопроекта об образовании – внушительный объем, около 500 страниц и непонятный язык, которым написаны большинство статей. Это в своем выступлении отметил директор Донского педагогического колледжа, председатель Совета директоров педагогических СУЗов Ростовской области Олег Степанов.
Учитель, спортсмен, актер никогда вообще законодательной деятельностью не занимались. Всегда учитель был повернут лицом к ученику, к ребенку. Но сейчас, смею заверить вас, учительство и преподаватели очень повернулись лицом к законодательной деятельности и с вниманием смотрят за тем процессом, который происходит. Я говорил со своим учителем перед поездкой сюда, который недолго проработал в системе образования, всего 51 год. Сейчас полностью с этого года на пенсии, получает громадную пенсию в размере 6200 рублей.
и имел возможность почитать вот все те материалы, которые подготовлены к проекту федерального закона об образовании. Он сказал, что для того, чтобы победить врага, нужно знать его замыслы и нужно знать его планы. Вот с такими материалами к проекту федерального закона нас, нашу систему образования, никто не победит. Потому что не совсем ясны планы, не совсем ясны замыслы. Хотя, еще раз повторяю, педагогическое сообщество приветствует появление этих материалов в том смысле, что их можно обсудить.
Пожалуй, это одно из очевидных достоинств законопроекта. Наконец-то в сфере образования появилась возможность свободного обсуждения проблем. Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин отметил еще несколько положительных нововведений в проекте.
Справедливости ради, надо заметить, что в нем есть положительные моменты. Ну, в частности, это тот факт, что в России все-таки собираются вводить образовательное кредитование. Далее образование в области искусства. Я считаю, что Минкультуры поработало на совесть. Если бы весь законопроект был написан как эта статья, я бы, пожалуй, его поддержал с удовольствием. Далее, в законопроекте предполагается отдельное хорошее социально ориентированное положение. Например, там написано, что дети, инвалиды в специальных интернатах находятся на полном государственном обеспечении. Это важно, поскольку сейчас в некоторых школах начинаются с детей, с родителей брать деньги. Но, пожалуй, количество хороших положений в законе можно ограничить 5 пальцами на одной руке. А количество плохих положений такое, что не хватит пальцев у всех членов президиума. В этом законе нет ответов на главные вопросы, которые волнуют образовательное сообщество.
К числу главных вопросов, о которых говорил Олег Смолин, относятся вопросы государственного финансирования, в том числе зарплата для учителей и стипендии для студентов. Однако этих данных в проекте нового закона об образовании не найти. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня в Москве на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева начнется заключительный этап прения сторон. Культура. В Саратовском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Проклятие голодающего класса» по пьесе известнейшего американского драматурга Сэма Шепарда. Режиссер-постановщик тоже американец, режиссер Ли Бруер. Великобритания готова сотрудничать с российскими спецслужбами, которые еще недавно считались Лондоном напрямую причастными к убийству Александра Литвиненко. Такой, на первый взгляд, сенсационный итог у визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга. Подробности расскажем в нашей программе. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню, сегодня стартовала всероссийская перепись населения, и мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, какую информацию о себе вы готовы сообщить государству. Продолжаем принимать ваши сообщения, и через полчаса снова будет работать телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чилийские горняки. Поднять всех наверх.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о последнем премьере Ичкерии.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Прогноз на вчера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».